достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, начинаем с голосования. Итак, вопрос. Считаете ли вы экономическую политику, которую проводит российское правительство, нормальной? Ответы «да» 8-495-134-27-35. «Нет», не считаю ее нормальной. 8-495-134-27-36. Наконец, третий вариант. Меня вообще не волнует экономическая политика, которую проводит российское правительство. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35, я не считаю эту политику нормальной, а я считаю ее нормальной. 134-27-36, нет, она совершенно ненормальная. И 134-21-37, она меня не интересует. А, значит, теперь дальше. Ну, кстати, реакция народонаселения как бы настолько четко сразу видна, что дальше можно уже даже не смотреть. Уже, как бы, хотя еще звонков поступает довольно много, но уже четко понятно совершенно, как эта картинка выглядит. Значит, 90% даже слишком считают, что это никуда не годится. 8% считает, что нормальная политика, и только 3% их эта тема не волнует. Значит, я по этому поводу что могу сказать? Значит, вот я тут обнаружил очень интересную статью в интернете, которую даже переопубликовал на сайте «Аврора», в которой, соответственно, ну вот я останавливаю, потому что результат уже не меняется, значит, в котором, соответственно, произошло сравнение двух, в общем, похожих по масштабу крупных компаний «Роснефти» и «ExxonMobil». Статью написал Михаил Ершов, который, в общем, очень грамотный экономист, и в этом смысле рассчитывать на то, что он там какие-то совершил ляпы или ошибки в стиле Илларионова или других либеральных экономистов не приходится. Так вот, соответственно, сегодня рыночная капитализация Роснефти составляет 70 миллиардов, а ExxonMobil 306 миллиардов. А их прибыль за прошлый год 8,9 миллиардов, ну, считайте, 9, и 21 миллиард. При этом уровень добычи жидких углеводородов Роснефти практически в два раза превышает аналогичный показатель ExxonMobil. Так вот, если бы Роснефть осуществляла свою деятельность в налоговых условиях США и имела бы условия финансирования, как ExxonMobil, то ее чистая прибыль за 2018 год составила бы 45 миллиардов, в 5 раз больше, чем в реальности, а текущая капитализация достигла бы 671 миллиарда, почти в 10 раз выше нынешнего уровня. А учитывая, что Роснефть выплачивает 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, то дивиденды за 2018 год были бы в 5 раз выше фактического уровня. Соответственно, если бы ExxonMobil бы действовала в России по российскому законодательству, то ее показатели были бы сильно хуже. Но желающие могут статью прочитать, я не буду сейчас влезать в детали, потому что совершенно невозможно по радио обсуждать цифры, это трудно. Но обратите внимание на масштаб, да, в 5, в 10 раз. Да, разумеется, нефть — это специфический товар, да, разумеется, все остальное, но, тем не менее, общая ситуация очень показательна. К слову сказать, когда мы общаемся с нашими государственными структурами, то мы как бы постоянно слышим о том, что вот не менялось налоговое законодательство, и налоги не росли. Когда же начинаешь разговаривать с предпринимателями, они говорят, что реальный уровень налогообложения вырос за последние 3-4 года в 2 раза. Тут можно спорить, потому что налоговая служба говорит, что она не меняет закон, и, собственно, Госдума говорит, что она закон не меняет, хотя НДС они увеличили. Но зато, соответственно, меняется администрирование, и в результате эти налоги начинают собираться сильно более жестко. Но, кроме того, мы все отлично знаем, как работает налоговая служба, которая приходит в компанию и говорит: ребята, у нас тут план, поэтому вы должны заплатить вот столько. Мы тут раскидали на всех подопечных, вот вам столько-то. И по попытке разговаривать о том, что, ребята, это неправильно, они кончаются тем, что налоговая: тогда мы сейчас к вам придем, доначислим, и вы потом будете мучиться. Я лично знаю, по крайней мере, пару историй, когда прекратили свое существование производства, потому что заводику, ну, не маленькому, но там работало, условно говоря, несколько сот человек, что, в общем, для производственного предприятия довольно много. Это же не как бы эффективные менагеры, которых можно набить в помещение фактически бесконечное количество. Так вот, это самое предприятие пришел аванс, за который нужно было заплатить зарплату, закупить комплектующие, значит, сделать изделие и его отдать. И в тот день, когда, значит, деньги пришли, налоговая наложила арест на эти деньги и перевела их себе. Попытка с ними разговаривать закончилась следующим: у нас план. Ни у кого, кроме вас, денег больше нет, поэтому мы себе забираем. А вы подавайте в суд, через полгода вам эти деньги вернут. Они говорят: ребят, вы не понимаете, это аванс, это деньги не наши, это деньги клиента. Они должны пойти на закупки, на оплату электричества, на зарплату и на все остальное. Если вы, соответственно, эти деньги нам не вернете, предприятие закроется. Через полгода в суд подавать никто не будет. На что налоговая говорит: а нам наплевать. Нам наплевать. Потому что у нас план сегодня, а, соответственно, что будет через полгода, мы будем разбираться с теми, кто останется. Все, предприятие закрылось. Ну, это, правда, произошло не там 3 месяца назад, те истории, которые мне известны. Но вообще аналогичных историй, в общем, много. Так вот, в этом смысле показатели ExxonMobil и Роснефти в этом смысле очень типичны. К слову сказать, мы постоянно слышим в либеральных СМИ, а у нас нелиберальных СМИ практически нету, так называемых деловых, да, но вот я не читаю желтую прессу и вам не рекомендую, но, например, если вы куда-то приходите, то у вас там постоянно эта самая желтая пресса лежит. Так вот, в ней постоянно ругаются российские компании. Ну, просто потому, что это специфика либеральной идеологии. Хорошо может быть только в Соединенных Штатах Америки, и то там, чего не касалась рука у Трампа. Так вот, ну или там в Западной Европе, хотя и там есть свои проблемы. Так вот, весь фокус состоит в том, что Роснефть добывает в 2 раза больше, чем ExxonMobil, но, как выясняется, капитализация у нее выросла бы там чуть ли не в 10 раз. Или в 5, а прибыль в 10. Это не важно. А на самом деле Роснефть управляется ничуть не хуже, чем ExxonMobil, и, может быть, даже лучше. Но проблема состоит, и многие российские компании так, но проблема состоит в том, что они не могут конкурировать с западными в тех условиях, в которых они, соответственно, живут. Есть еще одна статья, в которой, соответственно, которая тоже у меня на Авроре опубликована, в которой рассказывается, как работает малый бизнес в Китае, который на 3 года освобождается от налогов вообще, в котором налоги там не превышают чего-то, в котором, если они что-то продают за рубеж, они, у них льготный курс конвертации, что фактически означает дотации, ну и так далее и тому подобное. Желающие могут найти, это не проблема. И это вот вещь, которая, ну, просто убивает все российское производство и весь российский бизнес. Вот тут мне пишут, а где вариант вешать на столбах либерастов? Понимаете, в чем дело? Идея вешать на столбах, она слишком простая. И что самое главное, как только вы предлагаете такой вариант, вам немедленно нужно создавать специальные институты, которые специализируются на том, чтобы вешать. А когда они повесят всех, кого мы сегодня называем либерастами, они начнут искать другие сферы приложения и начнут вешать еще кого-нибудь. Или рыжих, или, ну, евреев у нас мало, там, неважно, мусульман, или еще кого-нибудь. Вот вы только тут, как это, как в известном анекдоте про Михаила Сергеевича Горбачева, главное начать. Ну, а как только вы начнете вешать, кончится это плохо. Понимаете, вот нельзя этого делать. Выгонять, да, но пускай пойдут эти самые эффективные менеджеры с титулами, простите за неприличное слово, MBA, что в переводе на русский язык означает диплом техникума у советской торговли. И, соответственно, с этим дипломом техникума они, соответственно, пойдут работать. Выяснится, что работать не получается. Вот вся проблема нашей современной жизни состоит в том, что мы пытаемся найти простые решения там, где решений простых, в общем, нету, где надо работать. А работать у нас люди разучились. Ведь эффективный менеджер — это на самом деле человек, который как бы тщательно маскирует свою абсолютную неспособность к реальной работе. Ну вот для примера, да, есть такая отрасль. Я просто это знаю, потому что я вот буквально за последние 2 недели столкнулся с попытками создать цивилизованный рынок. Вот есть такой рынок строительного крепежа, метизов, выражаясь советским языком, то есть металлических изделий. Значит, на этом рынке имеется какое-то количество компаний, ограниченные, которые работают много лет. И одна из них, там, группа компаний «Пятый элемент», вышла на этот рынок с некоторой идеей создать цивилизованный рынок строительного крепежа. Обращаю внимание, что на этом рынке еще 10 лет тому назад, там, 80-90% были поставки китайские. Сегодня доля внутреннего производства выросла, но все равно она еще меньше половины. И на этом рынке существует целая куча разных проблем. Как то недобросовестная конкуренция, теневой наличный оборот, демпинг, связанный с уклонением от уплаты налогов и обманом поставщиков. Ну, условно говоря, появляются компании, которые договариваются с китайцами, получают какой-то объем, выходят на рынок с демпинговыми ценами, а потом и китайцам не платят, и еще как бы создают другие проблемы и так далее. И вот как бы люди решили сделать цивилизованный рынок. Обращаю ваше внимание, с полной уплатой всех налогов. Получится, не получится, я пока не знаю. Но я понимаю четко, что движение в сторону правильной экономической политики должна себя включать и то, и другое. То есть, иными словами, сегодня проблема не только в государстве. Государство же не просто так требует уплаты налогов все больше и больше. Да, при этом, разумеется, оно эти налоги не использует. То есть, вообще говоря, идиотизм нашего государства состоит в том, что оно те деньги, которые собирает и вынимает из российских компаний, не вкладывает обратно в экономику. Оно их выводит, поддерживая ликвидностью мировой долларовый рынок. Вот это вредительство. Но вместе с тем у государства есть модели, которые позволяют определять, что налоги не доплачиваются. Я приведу только один пример. Значит, у нас есть, у нас это у Фонда экономических исследований Михаила Хазина, альтернативные МВФовским модели российской экономики. Мы их, вот, собственно, фонд был сделан в 2015 году для того, чтобы отработать эти модели. Они были сделаны и реализованы. Где-то примерно полгода назад мы эту работу завершили. И мы сегодня можем делать прогнозы куда более осмысленные и содержательные, чем, соответственно, делает правительство. Так вот, мы неожиданно обнаружили, что в рамках этих моделей по некоторым отраслям у нас получается, что поток денег налоговый существенно меньше, чем он должен быть по модели. Например, в социальной сфере в два раза меньше. Что это означает? Ну, на примере дела, как его, Серебренникова, я не помню этого самого режиссера, которого обвинили в отмывании денег. Все понятно. Он, соответственно, обналичивает и налогов не платит. Ни с зарплат, ни со всего остального. Вот в результате общий налоговый поток сильно меньше, чем должен был бы быть. И налоговая это видит. Я уж не знаю, понимает ли она масштаб, так как это мы понимаем, но это явление имеет место. Вот замечательная идея пятого элемента состоит в том, что они пытаются сделать цивилизованный рынок, хотя бы в своей отрасли. Я очень рассчитываю на то, что большое количество компаний, ну сколько их там на рынке, их там, ну не больше десятка тех, которых видно, что они все будут в этом проекте участвовать. И в этом случае, если такая картинка начнет по большому количеству отраслей, можно всерьез ставить вопрос о снижении налогов. Ну, грубо говоря, вы сейчас, государство возвращает в экономику денег меньше, чем получает. Так давайте мы вместо того, чтобы финансировать Запад, уменьшим на эту сумму налоги. Но только для этого их надо платить. Потому что в рамках сегодняшнего рынка, если вы уменьшите налоги, то компании точно так же будут недоплачивать эти уменьшенные налоги. Вместе с тем, более-менее разумное существование вполне возможно. Ну, я привожу пример. Да, значит, поскольку моя жена является банковским аудитором, то я довольно много знаю, что происходит в разных банках, где, соответственно, ее подружки работают, бывшие коллеги и так далее. И я с неким интересом обнаружил, что у нас есть маленькие банки, которые абсолютно чистые и которые вполне себе получают прибыль. И у них даже проблемы, потому что у них как бы потребности клиентов выше, чем они себе могут позволить в соответствии там со своим уставным капиталом. Они просят акционеров их дофинансировать, чтобы они могли расширять свою сферу деятельности. Почему? Потому что акционеры не выводят капитал. То есть у нас банковская система частично создавалась для того, чтобы деньги клиентов потенциальных использовать для владельцев банков. И по этой причине значительное количество банков, они в реальности не занимаются тем, чем они должны заниматься, то есть концентрацией частных денег для финансирования реальных проектов. Они занимаются частично спекуляциями, а частично тупо выводом капитала. Но это не значит, что банковской деятельностью заниматься нельзя. Вот. То есть, иными словами, можно ругать правительство, и нужно это делать. Но при этом, с другой стороны, тоже должно быть движение к цивилизованному рынку. Мне тут пишут: Михаил, какая может быть наука производства или торговли? Если бы вы знали, как трудно купить для лаборатории университета простую медь или микросхемы или еще что-нибудь. Это просто издевательство над здравым смыслом. А это, кстати, оборотная сторона, потому что правительство и налоговые точно знают, что его обманывают. Да, разумеется, нужно очень сильно упрощать и налоговый учет, и бухгалтерский учет, но при этом нужно еще и поощрять тех, кто работает нормально. У нас сейчас нету ни того, ни другого. То есть идиотизм здесь двоякий. Да, разумеется, государство должно идти впереди, но, тем не менее, движение встречное должно быть. Вот именно поэтому я очень рассчитываю, что этот маленький рынок строительного крепежа удастся сделать цивилизованным. Потому что я знаю тех людей, которые этот проект делают, и я считаю, что они это могут сделать. Если это получится, как это называется, как это принято говорить, обещаю держать руку на пульсе и, соответственно, сообщать, как этот проект будет развиваться. Обращаю ваше внимание на принципиально важную вещь. Мне тут пишут: это что, реклама? Это не коммерческий проект. В нем нету коммерции вообще. И по этой причине называть это рекламой глупо. На это просто вот означает, что люди не понимают вообще, о чем идет речь. Вот. А тут мне, вообще говоря, очень интересно слушать и читать замечания тех людей, которые категорически не хотят понимать или, наоборот, как бы ими получили указание критиковать. Вот смотрите, вы снова будете сами с собой разговаривать, подключать слушателей, вы не собираетесь, видимо, никому не интересна такая программа. Это мне кажется нахальство. Значит, а давайте мы зададим вопрос. Значит, я начинаю новое голосование. Голосование следующее. Считаете ли вы, что нужно изменить формат моей передачи, когда я полчаса говорю, а полчаса отвечаю на вопросы? Если, причем в таком варианте, уменьшить долю монолога, это «да». 8-495-134-27-35, то есть увеличить время ответов на вопросы. И вариант 2, наоборот, нужно уменьшить время на вопросы, потому что вопросы часто бывают глупые. 8-495-134-27-36. И, наконец, третий вариант. Ничего менять не надо. 134-21-37. Еще раз. 134-21-35. Увеличить время монолога, 134-27-36, уменьшить время монолога, увеличить ответы на вопросы, и, соответственно, 134-21-37. Ну вот мы видим, что у нас как бы сложная пока получается картинка, но в общем и целом увеличивать время монолога... Непонятно. Очень сильно все меняется. Но, в общем и целом, мы пока постепенно выравниваемся. Значит, я могу сказать, что обсуждать что-то, в том числе задавать вопросы, если нету базы, достаточно сложно. Ну, просто непонятно, о чем идет речь. Вот, когда идет полный разброс по вопросам, это очень как раз многим будет неинтересно. Я, собственно, первые полчаса пытаюсь определить тему. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей, но сначала я скажу одну вещь. Я напомню. Уже меньше двух недель остается до начала нашего семинара во Франции, в Пиренеях французских, в которых мы будем очень подробно обсуждать тему геополитических изменений. Там будет выступать Андрей Школьников и я. А желающие могут зайти на сайт Хазин.ру, там как бы все написано. И я как бы тем, кто этой темой интересуется и кто еще хочет продлить лето, я как бы всем рекомендую все-таки туда приехать. Теоретически все это можно оформить прямо там. Вот. А проблем с размещением и со всем остальным не будет. Но теперь начинаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Сергей да. Алексеевич зовут.
Да, откуда вы?
Михаил, начали вопрос там с голосования про правительство. Вот да. Такой вопрос. А может ли правительство Российской Федерации проводить самостоятельную политику в отрыве от президента нашего? И вот разве полномочия президента, я опять к этому вопросу возвращаюсь, не позволяет ему полностью с потрохами влиять, руководить?
Нет, не позволяет. Значит, руководить правительством президент не может, и более того, правительство с точки зрения контроля со стороны президента и его администрации очень жестко как бы независимо. Я просто... Это моя тема, я этим занимался, когда работал в администрации президента. Последний раз, когда в администрации существовало подразделение, которое понимало, что правительство делает, это было как раз экономическое управление, мною созданное весной 97-го года и к лету 98-го года разогнанное. Ровно потому, что мы слишком хорошо видели, чем занимается правительство. Значит, на сегодня президент в принципе не может понять, что происходит внутри правительства. И потому, что внутренние документы оборот правительства от администрации скрыт, они вообще не знают, что там внутри происходит, и знать не могут. Потому что единственное, что они могут, это получать отчеты о деятельности правительства. А людей, которые в состоянии на основании этих отчетов и на основании своего понимания что-то делать, таких людей сегодня в администрации просто нету. Вот их физически нету. Я это знаю, потому что я, во-первых, там еще остались люди, которых я брал на работу. Я хорошо понимаю, что они могут, что они не могут. Вот их нету физически, они отсутствуют. И по этой причине в администрации даже не знают, что происходит в правительстве. А администрация тоже далеко не всегда может довести информацию до президента, потому что у каждого структурного подразделения администрации имеются свои ограничения. Ну, грубо говоря, каждый помощник президента на свою тему может общаться с президентом, ну, условно, два раза в месяц по полчаса. Не существует системы контроля за деятельностью правительства. Если правительство целенаправленно решает проводить не ту политику, которую нужно президенту, то справиться с ним можно одним единственным способом – это убрать его полностью. Вот сегодня правительство либеральное, оно демонстративно не исполняет поручений президента. Почему президент его не увольняет? А очень просто, потому что если вы сегодня начнете убирать всех либералов, это объявление гражданской войны. То есть это очень долгий и мучительный процесс. Я еще раз повторяю, я в нем участвовал. Я уволил 5 вице-премьеров за то, что они не выполняли поручений президента, еще Ельцина. Коха, Бойко, Уринсона, Немцова и Чубайса. Это что-то изменило? Что-то изменилось только с приходом Примакова и Маслюкова. Но, к сожалению, Примаков, ну, Масляков вообще не играл в политику, не смог справиться с так называемой семьей. Ну, то есть Юмашевым, Волошиным и примкнувшим к ним командой Гайдара Чубайса. Не справился. Читайте нашу книжку «Лестница в небо». Там подробно объяснено, как эти системы работают. А примитивные утверждения, что раз президент назначает правительство, то он все может, это, понимаете, детский сад. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро.
Да.
Михаил Леонидович.
Да.
Андрей из Подмосковья вас беспокоит.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, вот вроде мы уже 30 лет в рынке находимся.
Да.
А почему вот в этом году даже взять? Вот вся земля усыпана яблоками. А в магазинах цены в 3-4 раза дороже, чем до покорения Крыма в 2014 году. Как это так?
Ну, что делать? У нас, соответственно, так работает система. Это означает, что не работает антимонопольный комитет. Антимонопольный комитет управляется известным либералом Артемьевым, бывшим выходцем из партии «Яблоко». Ну, не занимается антимонопольный комитет контролем за ценами. Что я могу сделать? Так жизнь устроена. А предприниматель, у них логика простая. Если можно цену поднять, значит, ее надо поднимать. Какая может быть реакция? Либо со стороны потребителей не покупаем. Но пока этого, видимо, нету. Либо со стороны государства, которое говорит, нечего. Вот. Государство ничего не делает. Это плохо. Здравствуйте, слушаю вас. А, не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Меня Кирилл зовут.
Да.
Я вот не спросить хотел, а действительно подтвердить ваши слова о том, что беспредел налоговый, а к ним еще и примкнувшие банки в рамках 115 ФЗ, ну, фактически убивают любой бизнес, который сейчас творится.
Да, я знаю. Более того, у меня есть гипотеза, она, разумеется, не подтверждена доказательно, но как это, разведпризнаки. Я как аналитик это вижу, что где-то примерно в июле месяце, ну, летом, банки по указанию Центробанка перестали кредитовать реальный сектор. То есть вот до этого они примерно год кредитовали, а потом перестали кредитовать. Я подозреваю, что это была политика Центрального банка, направленная на стимулирование антиправительственных демонстраций в Москве. Вот. И, соответственно, это резко ухудшило конъюнктуру. Я, кстати, по этой причине не очень верю в то, что цифры растут. Кстати, обратите внимание, правительство, оно же очень интересно, да, оно, безусловно, врет в цифрах экономического роста, но вот производные оно иногда рисует правильно. Оно осенью показывает замедление экономического роста. В переводе на русский язык это означает ускорение спада. Из-за чего? В том числе из-за того, что банки по указанию Центробанка перестали кредитовать реальный сектор. Как мне объяснили, сегодня для того, чтобы получить кредит, нужно одно из двух. Либо нужно, соответственно, обладать неким карт-бланшем в Центральном банке, чтобы он дал указание именно вот этого профинансировать, это выдать кредит. Либо же дать взятку вполне конкретным персонажам, которые с представителями Центрального банка договорятся, чтобы они опять-таки дали команду у коммерческого банка, чтобы он профинансировал. Еще раз повторю, это не утверждение, это гипотеза. Но мне кажется, что она достаточно правдоподобная. К слову сказать, а давайте мы опять-таки, у нас же есть голосование, да, давайте мы проверим. Итак, вопрос, скажите, пожалуйста, тут два варианта будет всего. Значит, вопрос такой, столкнулись ли вы с затруднениями в получении кредитов последние три месяца? 8-495-134-27-35, да, столкнулись, и 8-495-134-27-36, нет, не сталкивались. Вот мне очень интересно, что люди скажут. Значит, еще раз повторяю, 134-27-35, мы столкнулись с ограничениями в кредитовании за последние три месяца. 134-27-36, нет, не сталкивались. Вот это вот, ну, разумеется, это вопрос только к тем, кто имеет к этой теме какое-то отношение, потому что иначе бессмысленно. И посмотрим, как бы, что получится. Вот. Потому что у меня, опять-таки, тут могут быть варианты, потому что ограничения могут быть по отраслям или по регионам, или еще как-то. Да? Это вопрос сложный. Да? Например, в зависимости от того, где хотят простимулировать активность протестную. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Меня вот взволновала ваша фраза насчет неподконтрольности правительству президенту.
Да.
Ну, есть же вот у нас вообще это угроза безопасности нашего государства. Вот у нас же есть ФСБ, и там есть Управление экономической безопасности. Они подчиняются президенту. Почему они не могут проанализировать все возможные угрозы безопасности, которые исходят от правительства?
Потому что либеральные... Команда — это элитная группа, у которой есть большая группа поддержки в том же ФСБ. И по этой причине у вас на любой доклад аналитика, что правительство делает неправильно, в ответ на это последует другой доклад от другого аналитика, что правительство все делает правильно. И перебить эти доклады, они друг друга... блокируют. Для того, чтобы это все стало, ну, как бы, достоянием, не просто достоянием, как бы, с точки зрения знания. То есть, я думаю, что президент понимает, что к чему. А для того, чтобы это стало основанием для действий, это необходимо очень сильное влияние. Но я могу сказать, что экономическое управление начало свой первый доклад о негативной деятельности правительства сделало еще в апреле 97-го года. А правительство было снято только в марте 98-го. Это очень длительный процесс. И при этом степень давления на экономическое управление было невероятно сильное. То есть доходило до того, что сотрудники экономического управления, между прочим, в том числе... на уровне начальников отделов. Ну, например, моего начальника отдела, который поехал на дачу, задержала местная милиция. И мне пришлось звонить по вертушке прокурору Московской области, чтобы его привезли из этой самой Кутузки, и его на прокурорской машине с мигалками в понедельник привезли. И он мне с интересом рассказывал, что, значит, его взяли на улице. Причем, соответственно, когда он показал удостоверение администрации, то у него его отобрали, сказали, мы таких фальшаков видим по 20 штук в день, отобрали его и поместили в камеру. Вот. И, соответственно, когда его вернули, то было видно, что его пытались порвать. То есть такое ощущение, что его выкинули в мусорное ведро. Но что вы хотите от постовых... и милиционеров где-то в каком-то дальнем райцентре, пускай даже и Московской области. Это, правда, было в 98-м году, но все равно это как бы вот очень показательно. Я просто знаю, да, кто это сделал, почему и как. Вот, то есть на самом деле, ну, я уж не говорю про мелочи всякие, ну, например, когда я... уезжал куда-то на совещание, то в некий момент, я вот с него выходил, и выяснялось, что мою машину служебную по звонку каких-то людей в управление делами президента куда-то убирали. То есть я вот выхожу, да, машины нету. А при этом совещания иногда происходили в местах, где даже общественного транспорта, в общем, не очень есть. Я напоминаю, это все-таки там 90-е годы. То есть, на самом деле, уровень давления на людей, которые пытаются рассказать, как все на самом деле, очень сильный, иногда настолько сильный, что очень многие ломаются. Но я напомню, что когда меня уволили, я был 2 года безработным, потому что меня вообще никуда не брали на работу. Куда бы я ни приходил, немедленно следовал звонок из администрации президента, вы этого на работу не берите. И, соответственно, после 10 лет я был невыездной, при том, что секретности у меня не было, поскольку я вообще не занимался. У нас был специальный отдел, который занимался секретными делами, и он вообще мне не подчинялся. Я был формально заместитель начальника экономического управления, но занимался, ну, как бы, там у нас было сложное разделение, а поскольку управление курировалось Лившицем, который был замглавы администрации по экономике, и он, соответственно, под ним были группы непосредственного подчинения. Вот, но неважно, это уже как бы административные. Так вот, когда мы говорим о правительстве, так вот, соответственно, если мы говорим о правительстве, то, соответственно, та структура административного управления, которая сегодня принята, но она сформировалась еще в 90-е годы, она не обеспечивает контроль президента за деятельностью правительства. Это невозможно. Это просто вот административно невозможно, технологически. Любая попытка это сделать приводит к административной войне. То есть нужно менять модель. Мне тут пишут, что с предыдущим голосованием по поводу формата общения. Значит, у нас примерно 50 на 50. Кто-то хочет увеличивать количество время на вопросы, а кто-то, соответственно, хочет, чтобы наоборот увеличилась доля как бы монолога и уменьшить ответы на вопросы. Поэтому я думаю, что пока я ничего менять не буду. А вот, соответственно, по голосованию, значит, у нас 47% на 53, тоже 50 на 50. То есть половина людей столкнулась с тем, что за последние 3 месяца ужесточились выдачи кредитов. Ну вот очень интересно, да, чтобы это значило. Вот, значит, ну, это уже просто глупости. Вы не мухлевали с голосованием? Просто издевательство. Или вы, может, сломали случайно и нужно починить вашу голосовательную балалайку? Это замечательно. Человеку не нравится результат голосования. Ну, не нравится, да, мы тут причем. А вот тут мне пишут, достали уже звонками из банка оформить либо карту, либо кредит одобрен. Ну, во-первых, если вам пришла информация, что кредит одобрен, это вовсе не значит, что вы его получили. Во-вторых, не нужно путать физических лиц и юридических лиц. Ужесточение кредитования касается именно юридических лиц, то есть предпринимателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Да. Добрый день, Михаил. Вот когда выдвигали кандидатуру на главу Центробанка, Путин сказал, что вам понравится. Теперь с Медведевым он общается на короткой ноге, и, мог бы, зная состояние экономики, и всегда мог бы сказать, ну что, Дим, что у нас творится в экономике? Однако этого не происходит. Кроме того, Путин сам был главой
правительства. Ну, давайте мы не будем про детский сад, да? Вот устраивать детский сад не нужно. Во-первых, от чего вы взяли, что Медведев знает, что происходит в правительстве? Еще раз повторяю, вы не понимаете, что там происходит, как это устроено. Медведев знает, может быть, только то, чем занимается его секретариат. И то это не очевидно. У него совершенно бешеная текучка. У него нету времени разбираться, как это все внутри устроено. Если он займется какой-нибудь темой, он ее продавить может. Один единственный вопрос, а у него этих вопросов сотни каждый день. Так что, ну не надо, да? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Ну, я за формат данной передачи, по крайней мере, вы не сторонник тех ток-шоу, которых, так называемые, дырявые Нострадамусы прогнозируют одно, а сбывается диаметрально совсем другое. Я по поводу вашей полемики с так называемыми арабистами в одной из телевизионных программ двухмесячной давности по поводу стратегии Эрдогана. Не кажется ли вам, что, ну, я занял как раз вашу точку зрения, вы так называемым экспертом по Ближнему Востоку утерли нос в этом вопросе. По поводу того, что Эрдоган нас не только использует в качестве дойной коровы, тем более вы знаете, что Болгария и Греция с ним так в контрах, и тем более парламентские данные республики, прозападные и проамериканские. Я про турецкий поток. Не получится ли так, что ярый сторонник на Ближнем Востоке, не нас прежде всего, а имени Катара, Саудовской Аравии и Израиля, мы по бросовым дармовым ценам на десятилетия вперед, как с Китаем, будем поставлять газ, а Эрдоган, зная данную позицию Европы по поводу турецкого потока, будет его просто сжижать и станет союзником Катара по поводу сжижения СПГ за счет нашего дармового газа.
Ну, во-первых, контракты мы заключаем. То есть турки не выкупают значительную часть этого объема. Во-вторых, если они будут так делать, то как бы с ними будет проведена работа. В-третьих, на самом деле, если мы нашим газом будем замещать, даже если он будет идти через Турцию, это тоже неплохо. Вот. Но в общем и целом это все очень сложная политика. Каждый конкретный вопрос, я-то говорил о стратегическом направлении. Это не значит, что турки не будут в каждом конкретном вопросе торговаться за каждую копейку. Это то, что называется менталитет нации. Да, они в этом смысле торгуются куда лучше нас. Но зато у нас куда лучше получается стратегическое направление. Это экспериментальный факт, что у нас стратегически получается лучше. А у них очень хорошо получается тактика. Ну, что делать? Ну, вот так вот устроена жизнь. Вот. Я не вижу в этом ничего плохого. Нам нужно учиться торговаться. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил. Я вот Вадим Подмосковье. Да. Я удивляюсь, почему прошло незамечено такая инициатива Медведева, как сделать 50% трудоспособного населения лавочниками, то есть мелкий бизнес. Мы что, уже отказываемся от индустрии, от всего? Как мы можем, маленькая страна, все ресурсы там пустить на этих, на мешочников и всяких там, ну, в общем, понимаете,
кто? Вы понимаете, в чем дело? Это вопрос очень сложный. Потому что если мы посмотрим, сколько человек реально работает вот в индустрии, то это будет, ну, 5% населения, ну, 10, не больше. Если мы возьмем СССР, где, казалось бы, было больше, то на самом деле эффективность этой работы была не очень высока. То есть фактически речь шла о том, что в СССР ключевой задачей было, чтобы у всех было место работы. И поэтому везде было написано «требуется, требуется, требуется». То есть ставок было много. Но если бы речь зашла о повышении эффективности, очень многих надо было бы выгонять. Вот. Эффективность была не очень высокая. Ну, достаточно сказать, там, это известная история, что на АвтоВАЗе количество людей, которые работали в дизайнерских подразделениях, были сотни людей, а где-нибудь там в Мерседесе их было 20. По вполне понятной причине. Там на работе держат только те, кто могут что-то реально сделать. Поэтому это всегда баланс. Что важнее, да, социальная стабильность или получение прибыли, или еще чего-то. То есть в этом смысле я на самом деле за малый бизнес. Но только при условии, что этот малый бизнес будет существовать более-менее адекватно. И что будет реальная конкуренция. Потому что если вы... А сегодня что? Лучше, что ли, когда у вас несколько крупных ритейлеров, которые сосут кровь из отечественных поставщиков и соответственно, не дают никому работать. Ну, вот такая вот картинка. Поэтому нужна стратегия. А у нас стратегии нет. У правительства сегодня стратегии нету ни в одном месте. Здравствуйте, слушаю вас.
О, Михаил, добрый день. Да. Александр Денис.
Да, слушаю.
А расскажите, пожалуйста, к чему приведут вот эти манипуляции с инвариантами прескуранта, к чему приведет постоянное снижение ставок ЕЦБ, ФРС? А какой вообще в этом смысл?
Ой, ну смысл-то понятен, потому что это способ стимулировать экономику. То есть смягчение кредитно-денежной политики позволяет рефинансировать долг и его наращивать. А рост долга – это способ стимулирования экономики, это стимулирование спроса. А вся проблема стоит в том, что этот механизм больше не работает. То есть вы можете пытаться этим заниматься и дальше, но в результате это все не работает. Книжка моя выходит на этой неделе, то есть вот клянуться и божаться, что на склады поступит, должна была поступить на прошлой неделе, но пока не поступила. А, и там, соответственно, все это подробнейшим образом написано, как и у меня на сайте Хазин.ру. Там колоссальное количество текстов на эту тему. Так что читайте, там все написано. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.